Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российско-грузинский конфликт приближается к точке кипения, что заставляет московских и тбилисских политиков намекать на возможность начала войны. Исполнилось 40 лет со дня выхода бюллетеня «Хроника текущих событий». Какую роль сыграло это издание в истории советского правозащитного движения? «Единая Россия» при Владимире Путине. Как партия будет обновляться и от кого она будет очищаться? Такие вопросы поставила перед нами среда, 30 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Во второй части программы я представлю вам продолжение серии специальных репортажей на тему «Демографические проблемы России». Сейчас к основной теме выпуска. Сегодня 40 лет со дня появления первого номера правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий». Он выходил 15 лет среди постоянных рубрик издания. Аресты, обыски, допросы, внесудебные преследования в тюрьмах и лагерях, новости самиздата, преследования верующих, преследования крымских татар, репрессии на Украине, события в Литве. Заниматься такими темами при в советском режиме было крайне небезопасно. По обвинению в причастности к изготовлению и распространению хроники текущих событий, в разные годы были арестованы первый издатель бюллетеня Наталья Горбаневская, позже правозащитники Юрий Шиханович, Сергей Ковалев, Александр Лавут, Татьяна Великанова и другие. Сегодня на собрании, посвященном 40-летию издания, побывал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Советское правозащитное движение вышло из хроники текущих событий, убежден историк и правозащитник Александр Даниэль.
Исторически хроника была тем стержнем, вокруг которого складывалось правозащитное движение в Советском Союзе. Собственно говоря, на базе корреспондентской сети хроники оно и возникло. Во-вторых, для сегодняшнего правозащитного движения, наверное, это такой недосягаемый, идеальный образец правозащитного мониторинга, ответственного и честного.
За время своего существования с 1968 по 1983 год бюллетень опубликовал десятки тысяч сообщений из самых разных мест Советского Союза, говорит председатель правления общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
В СССР существовали самые разные движения. Мы многонациональная была страна, но кроме национальных движений больших, которые тоже душили со всей возможной жестокостью власти, существовали религиозные движения, которые также душились. Существовали движения за иммиграцию, существовало множество разных групп, которые отстаивали интересы свои. Объединяющим звеном для всех этих групп стала хроника текущих событий. Принципом ее были полнота информации, объективность, достоверность и отсутствие оценочной составляющей. Получилось так, множество движений, а в центре небольшое, сравнительно небольшое правозащитное движение, но которое благодаря информационной точности сумела их все объединить. И сегодня мы нуждаемся в таком издании.
Александр Даниэль сегодня смотрит на хроники текущих событий глазами историка.
Сегодня у нас есть интернет. Для многих функций, которые выполняла хроника, сегодняшнего интернета, на мой взгляд, вполне достаточно. Он все еще остается пространством свободы. Может быть, только единственная функция хроники как летописи, так сказать, вакантна. В остальном такой нужды сегодня нет.
В советские годы не разглашались именно те, кто выпускал информационный машинописный бюллетень «Хроники текущих событий». Сегодня глава правления общества «Мемориал» Арсений Рогинский с уважением называет этих людей.
Нельзя не вспомнить Наталью Евгеньевну Горбаневскую, основателя «Хроники», и она сегодня здесь, в этом зале. Нельзя не вспомнить покойных Илью Габая, Анатолия Якобсона, Петра Якира, Кранида Любарского, Ирину Якир, Татьяну Михайловну Великанову и целый ряд других, они уже покойные, но в этом зале сегодня, и Сергей Адамович Ковалев, и Юрий Шиханович, которые тянули на себе вот это, значит, объединительное бремя, когда вот эти много листочки, часть которых пришла из лагерей, а часть которых пришла из регионов, а часть которых устно от человека к человеку, объединяли в единое целое. Этим людям всем и многим другим, таким как Людмила Кардасевич, Нина Лисовская или присутствующий также сегодня Леонид Вуль, Борис Мушкевич, мы обязаны тем, что вот хроника была.
Всего за 15 лет было подготовлено 65 номеров, многие из которых достигали объема в 200 страниц. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вспоминает вдова академика Сахарова Елена Боннер о своем знакомстве с хроникой текущих событий, о значении этого издания для распространения альтернативной мысли в Советском Союзе и о значении Радио Свобода в распространении самой хроники текущих событий.
Я ее увидела где-то глубокой осенью 68 года, когда вернулась из поездки к родным в Париж. Я зачем-то пришла к... Как же ее звали? Мишка. Ну, одна из коминтерновских, сидевшая немка. И увидела вот эти листочки. Но как-то мне их никто не дал. А спустя какое-то время, это ноябрь 68 года, Володя Тельников принес пачечку хроник, но я уже знала, что хроники есть. Откуда, не знаю, может, из радио. И с этого момента я все время возила по несколько экземпляров в Ленинград. Самое главное, что тут большую роль сыграло радио, и особенно свобода. Как я к свободе отношусь, иногда хорошо, иногда плохо. В данном случае конкретно хорошо. Потому что чтение по радио хроники затрагивало очень большой слой людей. Я не могу сказать, что хроника меня воспитала. Но у меня какие-то другие эмоции были. А вот это попало. А вот это там есть. Ну, это может быть потому, что была некая близость к конкретным событиям, и очень хотелось, чтобы они стали ожившими в такой вот звуковой книге. Для меня имело это большое значение, но для кого-то это имело значение познавательное. Я думаю, что большое значение имела хроника. Более того, я думаю, что хроника была, в общем, главным документом того вида сопротивления.
Говорила вдова академика Сахарова, известная российская правозащитница Елена Боннер. Мой коллега, обозреватель радио «Свобода», историк Владимир Тольц в советский период был связан с правозащитным движением, а после изучал документы, в том числе и в архивах КГБ, связанные с хроникой текущих событий. Вот запись нашей беседы. И какую роль сыграл бюллетень «Хроника текущих событий» в истории советского правозащитного движения?
Главная его роль – то, что он оказался таким собирательным стержнем всего правозащитного движения. Оно было самых разных окрасок. Права нарушались на всей территории громадной 1/6 части суши. Русских и нерусских, евреев, желающих выехать, и сосланных, и татар, чеченцев и так далее. Сторонников самых разных идей, православных и католиков, особенно в Литве, где уже выходила хроника Литовской католической церкви. Хроника текущих событий смогла объединить в себе, во-первых, вот эту всю информацию со всех частей страны. Сейчас просчитаны какие-то сотни, действительно, мест, тысячи, откуда притекала информация, впечатляя количество людей упомянутых. Во-вторых, создала определенный круг читателей, для которых она стала необходимой духовной пищей. Они узнавали жизнь своей страны совершенно с другой стороны, в другом свете, то, что от них обычно скрывалось. Эти люди стали думать по-другому. Они, несмотря на разницу всяких мировоззрений, вот так вот сплотились вокруг этой хроники.
Советские правозащитники были под колпаком у спецслужб и были инфильтрованные, видимо, агенты правозащитного движения. Как удалось сохранить, учитывая, что это было машинописное издание, и ясно делали все это по квартирам, как удалось выпускать вообще?
Хроника существовала удивительно долгое время, с 68 по практически 83 год. Составителей, редакторов менялись неоднократно. Этих людей сажали, с ними расправлялись довольно жестко. Некоторые вынуждены были уехать и так далее. Относительно инфильтрации и вообще контроля за хроникой, тут преувеличивать не стоит. Вот я занимался этими документами. Хроника вышла 30 апреля. Комитет государственной безопасности через свою агентуру получил в июне первый номер. И 11 июня представил в президиум ЦК КПСС. Что делать с ними? В 68 году в июне основной центр внимания партии, насколько я понимаю, был связан с подготовляющейся инвазией в Чехию. В общем, не до них было. Хроника всерьез, когда оценили хронику, ее оценили не сразу и правозащитники, даже ее составители, и уж тем более КГБшники ЦК КПСС, ее оценили в 71 году, когда ясно было и ее воздействие, когда она через радио, уже иностранное, стала доходить до такого количества потребителей в Советском Союзе, что стала идеологической угрозой. И тогда было заведено большое очень, дело номер 24, очень знаменитое. КГБ перешло от попыток увещевания, от точечных ударов по хронике к тактике, в общем, прямого террора. Были арестованы несколько ключевых фигур, как считало КГБ, там, людей, передающих хронику, не составляющих ее. Через их родственников было сообщено остальному диссидентскому вот сообществу. Если выйдет еще один номер, будем сажать. Были названы конкретные кандидаты. Это были не обязательно люди, напрямую делающие хроник. После этого прервалось на некоторый срок выход хроники. Но в конце концов три человека, входившие в инициативную группу по правам человека, Татьяна Михайловна Великанова, покойная, Татьяна Сергеевна Ходорович и Сергей Адамович Ковалев, взяли на себя ответственность за распространение снова хроники. А надо сказать, что к тому времени ее составители-то не спали. Они подготовили три номера, но они их не выпускали никуда.
А какой был тираж примерный?
Мне недавно Павел Литвинов, один из известных правозащитников, с изумлением рассказал, мы успели отпечатать, ну, одну закладку, там 8 страничек максимум на папиросной бумаге. А через несколько дней слышим, что арестован человек с хроник на Дальнем Востоке. Как она туда попала, он до сих пор не может понять.
Ну, хотя бы можно определить порядок? Это сотни или тысячи, или десятки тысяч экземпляров?
Мне трудно это сделать, я не возьмусь. К концу как бы хроника стала жертвой отчасти, жертвой собственного успеха. Одно дело прочитать бюллетень на 20-30 страниц и за вечер его на машинке отстучать и скопировать, и дальше распространять. Другое дело, когда она стала к концу своего, там, 250 страниц. Естественно, сократились тиражи сразу. Но сказать это нужно специально исследовать.
Почему был прекращен выпуск?
Отчасти потому, что последний команде выпускающей осталось 2 человека. Отчасти потому, что накапливаемую информацию не успевали своевременно передавать. В общем, у хроники в первоначальном виде был такой подход. Конечно, некоторое запаздывание по отношению к событию было, но 2 месяца. Через 2 месяца она выходила. А здесь хроника задерживалась и задерживалась. В это время информация, которая накапливалась для нее, для обработки в ней, уже была даже... Я занимался этим, я вам скажу, что она 10 раз была уже передана на Запад, уже использована там. И, конечно, репрессии. Несомненно, были люди, желающие продолжить это предприятие. Но много уже было сидело, много оказались за границей и так далее. Ну и время изменилось еще, надо это тоже понимать.
Владимир Тольц, обозреватель «Радио Свобода», историк. Сегодня исполнилось 40 лет со дня появления первого номера правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий». What the Iranian regime must understand,
Al-Qaeda is at now. Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Ну, а я продолжу вас знакомить с событиями сегодняшнего дня, среды, 30 апреля, в итоговом выпуске программы «Время свободы». Министерство иностранных дел Грузии утверждает, что российские военные бронетехника пересекли границу на реке Псоу и вошли на территорию Абхазии. Во вторник Министерство обороны России сообщило, что увеличивает миротворческий контингент и выставляет новые 15 постов в зоне грузино-абхазского конфликта. Как заявили в Москве, это связано с возможной военной операцией в Абхазии, которую якобы готовит Тбилиси. Грузинское министерство иностранных дел назвало решение российских властей актом военной агрессии и теперь обвиняют Москву в дестабилизации обстановки в регионе. Обострение ситуации сегодня обсуждалось на заседании Совета НАТО-Россия. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Грузинские власти не скрывают, что в ходе противостояния с Россией надеются в основном на поддержку Запада. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции в Люксембурге после переговоров по проблематике отношений России и ЕС, что Грузии в первую очередь придется искать общий язык с абхазами и осетинами.
Мы приводим многочисленные факты, которые, по нашей оценке, говорят о том, что грузинское руководство может вынашивать план силового решения проблемы Абхазии, да и проблемы Южной Осетии. Мы хотим нормальных отношений. Грузинскому руководству нужно научиться разговаривать с абхазами, осетинами, с другими меньшинствами на своей территории, не великодержавными.
Президент Саакашвили почти сразу же ответил на это заявление. Выступив по всем каналам грузинского телевидения, он дал понять, что не намерен начинать войну в Абхазии или в Южной Осетии. Более того, предлагает абхазам и осетинам вместе бороться против неназванной им страны, которая, по словам Михаила Саакашвили, олицетворяет злую и разнузданную силу. Мы не хотим войны. Уверен, войны не хотите и вы. Наш план действий не война, а создание новых рабочих мест. Наш непоколебимый курс не разрушение враждой, а строительство с любовью. Сегодня одна большая, злая и разнузданная сила дает себе право принимать решения за вас. Она хочет сделать выбор вместо вас и постоянно держать нас всех в режиме конфликта. Президент Грузии вновь повторил свое предложение об определении статуса Абхазии и Южной Осетии в рамках Федеративной Грузии, обещав бывшим автономиям посты вице-президентов Грузии с правом вето на любые важные решения. Михаил Саакашвили ни разу не упомянул о планах вывода российских миротворцев из Абхазии и Южной Осетии. Формально Грузия имеет право требовать вывода российских голубых касс, согласно ранее подписанным договоренностям. Более того, в грузинском парламенте даже всерьез обсуждается возможность их замены на силы быстрого реагирования Европейского Союза, как заявил недавно влиятельный депутат от правящей партии Шота Малашхи. Однако, по всеобщему мнению наблюдателей, высшее грузинское руководство пока, по всей видимости, осознает опасность радикальных шагов. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вот еще несколько заявлений грузинских политиков. Действия сегодняшнего российского руководства напоминают шаги лидеров Советского Союза, когда с помощью определенных документов происходила интервенция в различные соседние страны. Это заявил, как передает Интерфакс, специальный посланник президента Грузии и НАТО в НАТО и Евросоюзе, бывший министр иностранных дел Республики Давид Бакрадзе. Министр по вопросам реинтеграции Грузии Тимур Якубашвили заявил, что действия России в отношении Грузии обусловлены тремя факторами, предложенными грузинской стороной реальными планами мирного урегулирования конфликта в сближении Грузии с НАТО и темой Косово. К сожалению, в заявлениях и грузинских, и российских политиков все чаще звучат военные нотки, им лексика более пригодная для военного времени. О подоплеке этих последних заявлений Москвы и Тбилиси с московским экспертом, заведующим отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергеем Маркедоновым беседовал мой коллега Александр Гостев.
Обмен репликами между Москвой и Тбилиси достиг нового накала. Как вы оцениваете стилистику и смысл этих заявлений?
Мы с вами просто должны рассматривать эту ситуацию, очередное обострение российско-грузинских отношений в контексте разморозки конфликтов. На мой взгляд, говорить сегодня о замороженных конфликтах невозможно ни по каким соображениям. Под разморозкой я понимаю не только стремление силы изменить сложившийся статус-кво, но и попытки справедливости. политической точки зрения выйти из некоего замороженного состояния, придать конфликтам их урегулированию динамику, на мой взгляд, негативную в данной ситуации. Если говорить о чем-то новом в этом контексте, то, пожалуй, можно отметить российскую позицию. До 2008 года Москва не пыталась выйти из статус-кво. Инициатива в разморозке принадлежала Грузии целиком и полностью. Москва пыталась апеллировать к тем соглашениям, которые были заключены в 90-е годы. Дагомысские по отношению к Южной Осетии, московские по отношению к Абхазии. И Москва критиковала Грузию за то, что она пытается расшатать вот этот статус-кво. После того, как было признано Косово, сама Москва начала играть в разморозку. Имею я в виду поручение Путина правительству по Абхазии, Южной Осетии, там декларации Думы 21 марта, последние заявления об использовании военной силы, заявление Кинякина, Миронова, потом Лаврова. То есть это игра в разморозку. На мой взгляд, эта игра не российская, потому что здесь цель Грузии совершенно очевидна. Грузия пыталась очень долго представить два конфликта, не как грузино-абхазский, грузино-синский, как грузино-российский конфликт. Теперь задача Грузии позиционировать эти два конфликта как конфликт Запада и России, в которой Грузия, в общем, является составной частью западного мира. Поэтому я бы призвал, в общем-то, российских коллег быть достаточно аккуратными, потому что втянуться в чужую игру с такими непредсказуемыми результатами — это не самый лучший образ и не самый лучший выход. Я считаю, что есть определенная основа для прагматичного диалога, даже где-то, можно сказать, торга с представителями старой Европы. Далеко не все в восторге от действий Грузии. Тоже НАТО, кстати говоря, как показало последнее заседание Совета 26+1, еще есть пока сегодня основа для нормального прагматичного разговора.
МИД Грузии сегодня заявил, что российская тяжелая техника уже пересекла абхазский участок российско-грузинской границы на реке Псоу. Какая сторона сделает следующий шаг? Можете ли вы дать прогноз на самые ближайшие дни?
В чем опасен механизм разморозки конфликта? Да? Он запускается, его остановить невозможно. Дальше какое-то сочетание там случайностей, каких-то эмоций может привести к самым непредсказуемым последствиям. Поэтому мне кажется, что в принципе в какой-то полномасштабной военной активности не заинтересованы особо ни Грузия, ни Россия по разным, конечно, основанием, потому что Россия в этой ситуации, она остается не только один на один, там, допустим, с Западом, да, эта акция со стороны России не будет, допустим, поддержана, но и со стороны СНГ, потому что у многих стран СНГ есть свои, что называется, скелеты в шкафу, да, и многие такую грузинскую рубашку примеряют, что называется, на себя. Поэтому даже со стороны Белоруссии и Казахстана, допустим, я не видел бы особой поддержки российских действий, даже, кстати, со стороны Армении. Россия может оказаться одна, это очень неудобно. Если о Грузии говорить, то такая серьезная война или военные столкновения для нее могут просто катастрофой окончиться. Вот это поигрывание мускулами, оно как-то должно в какой-то момент остановиться.
О подоплеке последних заявлений политиков из Москвы и Тбилиси и возможном развитии ситуации в отношениях между Россией и Грузией говорил известный московский военно-политический эксперт Сергей Маркедонов. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 30 апреля. И вот главные темы второй половины этого часа. Свобода прессы в мире в 2007 году вновь сократилась, утверждает правозащитная организация Freedom House. И Россия, к сожалению, является блестящий пример такого сокращения. Партия «Единая Россия» при Владимире Путине. Как она будет обновляться и от кого она будет очищаться? Исполнилось 90 лет киностудии «Ленфильм» посередине огромных проблем, которые переживает эта студия. А в открытии получасовки продолжим серию специальных репортажей на тему «Демографические проблемы России». Об этом обо всем после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Союз НАТО заявил, что следит за наращиванием в Абхазии российского миротворческого контингента. Как заявили представители НАТО и Европейского Союза, этот шаг Москвы не будет способствовать урегулированию ситуации в регионе и российско-грузинских отношений.
Белоруссия высылает группу американских дипломатов. Временному поверенному в делах США в Минске Джонатану Муру вручен список дипломатов, которые должны покинуть страну. Мур назвал это неоправданным шагом, который может привести к серьезным последствиям. 40 лет исполнилось с момента появления в СССР первого номера правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий». На юбилей в правозащитный центр «Мемориал» собрались около 200 человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Московском городском суде коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт по делу о взрыве на Черкизовском рынке в августе 2006 года. На скамье подсудимых 8 человек члена националистической группы «Спас». Помимо организации теракта им инкриминируется еще целый ряд преступлений. Азербайджан в ближайшее время пропустит в Иран российский груз, предназначенный для строительства атомной электростанции в Бушере, заявил посол России в Баку Василий Истратов. МИД Азербайджана сообщил, что Баку удовлетворен ответом российского посольства о характере задержанного месяц назад оборудования. Афганские разведслужбы заявили, что недавнее покушение на президента Хамида Карзая готовилось в том числе на территории Пакистана. По словам главы разведслужбы Амрулы Салеха, боевики, участвующие в заговоре, контактировали по телефону с людьми в удаленных пакистанских районах Баджуар и Северный Вазиристан и в городе Пешаваре. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малеки обвинил шиитских боевиков в использовании мирного населения в качестве живого щита при столкновениях с силами безопасности.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 30 апреля. В рамках программы «Время свободы» я продолжаю представлять серию аналитических материалов «Демографические проблемы России». В 2007 году в России родились 1 миллион 140 тысяч детей. Это на 12% больше, чем годом раньше. При этом в структуре рождаемости преобладает рождение первого ребенка. Для того, чтобы сохранить нацию, от одной матери требуется не меньше двух. Чтобы стимулировать рождение этого второго, такого важного в масштабах государства ребенка, в России предпринимаются некоторые меры. При этом третье население страны не хватает педиатров, 2000 детей ежегодно погибают по воле собственных родителей. 25 раз возросло за последние 4 года число преступлений сексуального характера против детей. Зачем нужны дети? Тема специального репортажа корреспондента «Радио Свобода» Тамары Леленковой.
Сегодняшняя тема «Зачем нужны дети?» звучит, может быть, несколько странно. Казалось бы, каждый решает этот вопрос для себя, хотя в зависимости от предложенных обстоятельств. Однако, когда государство начинает проявлять к этому родовому делу интерес, пытаясь стимулировать число граждан, возникает естественное желание понять, что же ожидает этих граждан в недалеком будущем. Свое желание режиссер неигрового кино Борис Дворкин реализовал в фильме «Беременная Россия».
Говорят, что браки заключаются на небесах, дети дарованы нам Богом. А вот чтобы они не превратились в пушечное мясо или в лагерную пыль, это уже зависит от государства и от того, кто этим государством рулит. И вот, наверное, тема. Потому что так пошло за вот те годы, что нас постоянно обманывало государство. С одной стороны, кадры до 30-х годов и титр. Вот раньше женщины рожали в поле, а теперь государство дает возможность им родить в чистом родильном доме. Идут кадры, хроники, где вот эти детки лежат на каталочке. И у меня совершенно четко выстроилась тут же ассоциация. Вот эти дети, лежащие рядком на каталке, это снаряды в упаковке.
Но вот нечто похожее уже происходило. Тогда не хватало конкретно людей после войн, теперь не хватает людей уже без всяких войн, и вот ровно то же самое.
Тогда прошла революция, гражданская война, демографическая кривая сильно упала, стали призывать рожать детей, а в результате 37-й год, 41-й год, и опять эта кривая полетела вниз. Тех детей, которые призывали рожать, их или угробили в лагерях, или они погибли на войне. 60-е годы. Зорница, дети, которые бегали под флагами, с автоматами, все замечательно. А потом Афган. И те мальчики, которые в эту зорницу играли, они в Афгане полегли. Сейчас нас снова призывают рожать, но мы должны быть уверены, что мы потом нигде не поляжем. А это зависит от страны, от ее политики. В фильме периодически возникают несколько картин. И одна из них, которая возникает, это Сатурн, пожирающий своих детей. Вот иногда наше государство – это тот самый Сатурн, который пожирает своих детей.
В ежегодном докладе о положении детей в Российской Федерации говорится о том, что детей на 1 миллион стало меньше. И так уже 10-й год. Разумеется, такое положение дел не беспокоить не может. Почему россиянам не нужны дети? На этот вопрос я попросила ответить эксперта Комиссии по вопросам социального развития и демографической политики Общественной палаты, члена экспертного совета, уполномоченного по правам человека в России, Светлану Пронину.
Мне кажется, что реально здесь существует как бы два камня преткновения. Один камень, связанный с жилищными условиями, ну и еще одна проблема связана с тем, что уровень бедности в России еще достаточно велик.
Светлана Ивановна, вы сотрудничаете с органами опеки. Скажите, есть какие-то тенденции здесь?
Тенденция есть одна. Мы в последние десятилетия имеем рост огромного числа социальных сирот, когда дети остаются сиротами при живых родителях. Ежегодно порядка 65 тысяч родителей лишаются родительских прав, а дети помещаются в учреждения. Это очень опасный рост сиротства. Всего детей-сирот около 750 тысяч в России, даже больше, чем после Отечественной войны. Мы одна из немногих стран, где дети живут не в семьях, замещающих или так называемых foster family, а живут вот в этих огромных детских домах и интернатах.
Цифра большая, при том, что в России лишают родительских прав достаточно редко, в крайних случаях. То есть много проступков серьезных, но, может быть, не выявленных, остается вне этой цифры.
Да. Органы опеки в своем арсенале средств имеют только один способ – изъять ребенка из семьи, повестить его в приют, ограничить родительских правах на 6 месяцев, а затем автоматически лишить родительских прав. Нет механизмов раннего выявления случаев семейного неблагополучия. 2000 детей, которые погибают от рук своих собственных родителей. И мы очень печальны тем, что приняли закон об опеке и попечительстве. И в этом законе совершенно не прописан механизм создания учреждений, профессиональных органов опеки, которые как раз бы и занимались отслеживанием ситуации, сопровождением тех семей, которые взяли детей. Нет важных вещей, которые могли бы профессионально усилить органы опеки, отвечающие за жизнь и здоровье детей.
Вот и получается, что почти 700 тысяч детей в России не нужны своим родителям. О 200 тысячах сирот заботится исключительно государство. Хотя хорошо известно, что большая часть выросших в интернатах ребят заканчивают свою жизнь рано и плохо. К тому же 2000 детей ежегодно погибают от родительской руки. Насилие в семье – тема следующей передачи специального проекта «Демографические проблемы России».
Очередной эфир у Тамары Ленковой завтра, 1 мая, в часе «Времени свободы», который выйдет в эфир в 17 часов по московскому времени, а в 18 часов вы услышите специальную передачу «Демографические проблемы России». Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжасат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск за среду, 30 апреля. Партия «Единая Россия» проводит чистку рядов. Уже лишились партийных билетов более 40 тысяч бывших членов партии, а пополнять свои ряды партия Владимира Путина теперь намерена значительно более придирчиво. Что все это значит? Какое место в современной структуре российской власти играет правящая партия? У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Чтобы стать членом самой крупной и влиятельной партии России, теперь необходимо пройти собеседование и получить сразу две или три рекомендации от опытных членов партии. Подобные поправки к внутрипартийным нормам, по данным издания «Газета», представили главе Центрального исполкома партии Андрею Воробьеву 29 апреля руководители отделов, которые занимаются приемом новых членов. Руководствуются разработчики поправки, видимо, заявлением Владимира Путина, который 15 апреля, будучи уже избранным председателем партии, заявил, необходимо очистить партию от случайных людей. 44 тысячи человек уже уволены, еще 5 тысяч ждет такая же участь в ближайшее время. Несколько тысяч лишились партбилета из-за того, что с ними не смогли связаться. Прием новых членов будет проходить по новым правилам. Кандидаты на собеседовании спросят, почему он решил стать единороссом. Заместитель председателя Думского комитета по информационной политике, член «Единой России» Борис Резник считает, что чистки рядов партии нет, а тот факт, что единороссов возглавляют возглавил Владимир Путин, никак не повлияет на статус партии.
Хотелось бы надеяться, что все доброе, что Путин сделал за годы, за 8 лет, да, передалось бы на эту организацию под именем «Единая Россия».
А с чем связана чистка рядов «Единой России»? Говорят,
чистки никакой не было. Я не знаю, кого там вычистили. Для меня это темный лес. Для меня, например, это все вновь, что кого-то вычистили. Я представляю Хабаровский край. Там как бы другой уровень отношений. Партии нормальных людей очень много. Я не вижу, например, не представляю, кого можно там чистить, кто-то, чтобы себя скомпрометировал или был какой-то прохиндей в партии. Мне такие люди неизвестны.
Глава Центрального исполкома «Единой России» Андрей Воробьев считает, что сам прием в партию должен стать более основательным и скрупулезным. По его словам, ключевым остается то, что при приеме в партию с человеком обязательно должен быть разговор, то есть это должно быть мероприятие торжественное, знаковое событие в жизни. Сказать эти слова в интервью по телефону Андрей Воробьев отказался. Единороссы готовятся к празднованию 1 мая, объяснили сотрудники пресс-службы партии. Политолог, эксперт Независимого института выборов Александр Кынев поговорить о будущем «Единой России» не отказался.
Я думаю, что радикально с «Единой Россией» ничего сделать нельзя, по той простой причине, что сама конфигурация органов госвласти, которая сложилась в стране, делает невозможным создание нормальной партийной системы. Политические партии возникают не потому, что это хочется какому-то чиновнику, они возникают тогда, когда существуют определенные стимулы, позволяющие с их помощью защищать определенные интересы. Партии – это такие полукоммерческие предприятия, которые вместо оказания там услуг сервиса, как мы привыкли, оказывают одну услугу. Они выдвигают граждан в те или иные органы власти. То есть это просто посредники, к которым граждане вынуждены обращаться, чтобы иметь возможность занять пост в том или ином представительном органе власти. У нас в последние годы была четкая установка поощрения вступления всей региональной элиты в партию «Единая Россия». В нее вступали просто потому, что так было легче и удобнее для продолжения карьеры, независимо от своего положения должностного. Сказать, что вот эта конструкция в результате является политической партией, было бы, наверное, преувеличением. В ней есть бывшие члены ЛДПР, СПС, Яблоко, КПРФ и так далее. Вряд ли этих людей объединяет в этой партии общий интерес. Скорее всего, их объединяет просто общее должностное положение, которое они занимают. Соответственно, вот подобная крайне рыхлая структура, такой профсоюз госслужащих, он не может ни для кого являться никакой опорой. Сделав полную ставку на Путина и целиком связав свое политическое будущее с рейтингом Владимира Владимировича, «Единая Россия» фактически всю свою политическую судьбу превращает в эквивалент политического влияния Путина. Будет сохранять Путин влияние, да, «Единая Россия» влиятельной политической силой. Если по каким-то причинам влияние Путина будет снижаться, то тогда роль влияния «Единой России» будет адекватна уровню личного влияния Путина, потому что сама по себе, подчеркиваю, никакой самостоятельной политической силы «Единая Россия» не является. Это производная от власти и ее как бы региональных структур.
О партийном языке «Единой России» говорят сейчас в том числе о таких словах, как исключение из партии, зачисление в партию по рекомендации партийных деятелей.
Что это похоже и на опыт КПСС в какой-то степени. А на мой взгляд, все это не играет никакой существенной роли, потому что если влияние Путина будет снижаться, то тогда «Единая Россия» будет не до жира. То есть, если допустить, что Владимир Владимирович постепенно реальную власть в стране будет терять, и она будет переходить к новому президенту, то проблема конъюнктуры и проблема притока в «Единую Россию» тех, кто использует ее как карьерный трамплин, она автоматически отпадет сама собой.
Как вы считаете, «Единая Россия» все-таки это КПСС или нет?
Нет, это не КПСС. Дело в том, что КПСС была действительно партией, имеющей внутренний социальный лифт. Это была партия, внутри которой можно было карьеру. Это была партия с четкой идеологией. Более того, ее как бы доминирующая роль, она была закреплена в Конституции. То есть в некотором смысле высшая государственная элита была производной от Коммунистической партии Советского Союза, а не КПСС была производной этой элиты. Все-таки там, как известно, она была наследником политической партии, возникшей в другую эпоху и возникшей на базе реально существовавших общественных настроений. Да, у нас же по Конституции вся власть принадлежит одному конкретному человеку сейчас. И то, что мы наблюдаем, попытка создать партию, уже находясь у власти, это утопия. Потому что, как говорит исторический опыт, устойчивые партийные конструкции, как правило, возникают именно в оппозиции, потому что тогда нет вот этого конъюнктурного фактора, фактора объединения под принуждением, и действительно люди объединяются, потому что они защищают вместе совместные интересы.
Зачем «Единая Россия» Путину? Зачем он ее возглавил?
Вариантов, наверное, было не так много. Можно рассуждать на тему действительных и мнимых целей, которые при этом преследовались. Но, наверное, наиболее логичным кажется ответ, что эта попытка наряду с опорой на правительство, которое он будет возглавлять, сохранить вторую опору в виде конституционного большинства в парламенте, которое формально имеет «Единая Россия».
Говорил политолог Александр Кынев. Рассматривать поправку о приеме новых членов партии «Единороссы» намерены 12 мая на заседании Президиума Генерального Совета партии. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это правозащитник Сергей Ковалев, один из редакторов бюллетеня «Хроника текущих событий», 40-летие со дня выхода в свет которого отмечается 30 апреля. А сейчас о другой актуальной теме дня. Сегодня исполняется 90 лет старейшей киностудии России «Ленфильму». Этот юбилей выглядит несколько странно в связи с угрозой уничтожения, еще совсем недавно висевшей над киностудией. Тем не менее, руководители студии надеются, что у нее все-таки светлое будущее, а известные российские режиссеры вспоминают о том, как им работалось в свое время и в разные годы на «Ленфильме», рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Чапаев, братьев Васильевых, дама с собачкой Иосифа Хейфица, Гамлет и король Лир Григория Козинцева, мой друг Иван Лапшин Алексея Германа, Молох Александра Сокурова – все это в разные годы снималось здесь, на «Ленфильме», и список можно продолжить. Здесь же рождался первый российско-американский художественный фильм «Синяя птица», но «Ленфильм» мог исчезнуть уже нынешней весной. За последние годы прежним руководством уже были распроданы отдельные павильоны, а несколько месяцев назад над киностудией нависла реальная угроза приватизации и выставления на торги. Как обычно, в таких случаях тревогу забила питерская интеллигенция, написала открытое письмо, и городская власть вняла, хотя это было непросто. «Ленфильм» — федеральная собственность. По последним данным, беда киностудии больше не грозит. Я спросила кинорежиссера Алексея Германа, найдется ли у него несколько добрых слов о «Ленфильме».
«Ленфильм» — студия разная в свое время. Была для меня матерью, была для меня злобной мачехой. Был период, когда со мной старались не здороваться. Меня увольняли непрерывно с «Ленфильма». Но было много творческих людей. Может быть, и сейчас появятся какие-то молодые ребята. Но пока «Ленфильм» находится в положении, когда мастера ушли, а мощной замены не произошло. Ну, Сокуров работает. Очень иногда хороший режиссер, блестящий, иногда неинтересный. Но большой художник. Вот сейчас вопрос замены. Но это уже меня мало касается.
По мнению Алексея Германа, «Ленфильм» сейчас сильно разрушен.
Я просто сейчас был на грани того, что вся моя картина, которую я 9 лет делал, закрывается. Я больше этого не могу, потому что цех озвучания переделан так, что я озвучивать там не могу. У меня большая картина, многоплановые кадры. Трудно быть богом. «Хроника арканарской резни». Те два маленьких телевизора, которые там поставили, как на Западе, как мне уверяют. На Западе не так. На Западе это можно и так делать, и на огромном экране, по-всякому. А это просто, что называется, одно выбросили, другое поставили, как я думаю, для того, чтобы заработать деньги. Я не любитель ругать предыдущих директоров «Ленфильма», но «Ленфильм» в жалком положении. Поставил Матвиенко, который обратился к Медведеву, а так он просто его продавали. Никакого там бы «Ленфильма» не было.
Вам было бы жалко, если бы вместо него появились гостиницы и офисы?
Было бы жалко, да. Но, с другой стороны, понимаете, когда у тебя у самого, в общем, жизнь кончается, то, ну, вместе с тобой уходит «Ленфильм». Я туда пришел молодым человеком. Когда я туда пришел, снимались три картины про Владимира Ильича Ленина. То есть они начинались. Была какая-то дата, и внизу в кафе была очередь за кистелем. В этой очереди стояло штук 6-7 гримированных Ленина. Их выбирали. Было довольно забавно. Ходил, отвернувшись к стенке, угрюмый, один Сталин. Это первое впечатление от «Ленфильма».
Что нужно, чтобы «Ленфильм» стал мощной, конкурентоспособной киностудией, говорит музыкант, кинокомпозитор, продюсер Андрей Сигля.
Первое, что поддержка государства очень важна. Большая конкуренция, безусловно, у нас с американским кинематографом. Американский кинематограф во всем мире завоевал очень серьезные позиции и не собирается их отдавать. Первое, что один разговор произвести кино, с этим мы справляемся. Мы не справляемся с продажей кино. А это значит кинотеатры, это значит работа с кинопрокатом. Вот эта история, которая распространяется на весь мир. В Москве, как вы знаете, сейчас есть несколько американских студий, как то 20-й Fox, Warner Brothers, и сейчас производят на нашей территории фильмы даже со своим участием. Мне предлагали участвовать в этой программе. Я ужасно обрадовался. Думаю, как замечательно. Сейчас мы сделаем здесь кино, и наше кино наконец-таки шагнет за границы, и мы сможем показывать это кино во всем мире. Черта с два. Они сделали эти компании для того, чтобы производить здесь кино и здесь же его и показывать. И никоим образом не пускать его за границу, не путать его с американским прокатом. Но и Россия, в общем, достаточно большая территория для того, чтобы производить фильмы и получать прибыль. Тут надо обратиться к опыту Франции. Франция, например, очень серьезно охраняет права собственного кинопроизводства.
Хотя Андрей Сигель считает нереальным поднять отдельно взятый Ленфильм, не изменив отношение к отечественному кино в целом, программа развития киностудии на 2008-2012 годы уже есть. По словам генерального директора Ленфильма Вячеслава Тельнова, стоимость проекта около 87 миллионов долларов, и большую часть этой суммы киностудия готова заработать сама, при условии первоначальной помощи от государства в 10-15 миллионов долларов. Ленфильм предполагается превратить в современный кинокомплекс, построить новые павильоны, реконструировать старые, создать культурно-развлекательный центр с кинотеатром и музеем, организовать регулярные экскурсии по киностудии. В этом году в работе на Ленфильме 8 собственных картин, на техническом обслуживании еще 40 фильмов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Как всегда, примерно в это время часа в программе «Время свободы» поговорим о проблемах средств массовой информации. Свобода прессы в мире в 2007 году вновь сократилась, и эта тенденция наблюдается уже 6-й год подряд. Вот вывод, сделанный правозащитниками американской организации Freedom House в ежегодном докладе о свободе прессы. В России, согласно данным правозащитников, произошло существенное свертывание свободы печати. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
В своем ежегодном аналитическом отчете об уровне свободы прессы в 195 странах эксперты организации отмечают небольшое снижение числа стран со свободной и частично свободной прессой и увеличение количества стран с контролируемыми правительством средствами информации. Россия вкупе с подавляющим большинством соседей по бывшему Советскому Союзу проявляла откровенную враждебность по отношению к свободной прессе. Частично свободными были признаны лишь информационные пространства Украины и Грузии. В России прессе живется хуже, чем в Таджикистане, но чуть лучше, чем в Гамбии. Так считает Дом Свободы. Подробнее об этом отчете Алан Давыдов.
Выступая на презентации, главный редактор отчета Карин Карликар отметила, что сегодня в мире намного больше стран со свободными СМИ по сравнению с 1980 годом, когда они выглядели на карте как островки. Однако журналистам все труднее бороться за право исполнять свой профессиональный долг. Ухудшение ситуации со свободой прессы началось 6 лет назад. Сегодня мы видим, что пресса значительной части стран бывшего СССР из категории частично свободной перешла в категорию несвободной. То же самое касается многих стран Азии и Африки. И это один из ключевых наших выводов в текущем году. Заметно ухудшилось положение прессы в России, Грузии и Кыргызстане и в ряде центральноевропейских стран. Среди 28 стран бывшего советского блока свободы прессы могут гордиться только 8. Самый высокий рейтинг у Эстонии, Чехии и Литвы. Замыкают эту группу стран Туркменистан, Узбекистан и Беларусь. Четвертое после Беларуси место снизу занимает Россия. Она не только 5-й год подряд сохраняет за собой титул страны с несвободной прессой, но и переместилась вниз по 100-бальной штрафной шкале, получив 78 штрафных баллов, на 3 балла больше, чем в прошлом году. Прокомментировать вывод Freedom House об ухудшении ситуации со свободой прессы в России я попросил директора этой организации по исследованиям Кристофера Уокера. Это часть наблюдаемой в России общей тенденции, состоящей в снижении планки всех ключевых параметров свободы прессы. Частичной иллюстрацией может служить освещение в России прошлогодних парламентских выборов. Контент-анализ, отчеты о деятельности СМИ и другие способы оценки освещение этой кампании показали, что альтернативным голосам было намного труднее, чем раньше, убедительно прозвучать и оказать политическое влияние на ход кампании. Другим аспектом оценки стало постоянное использование российской правовой системы в целях запугивания и ограничения независимых журналистов. Шквал уголовных и гражданских судебных исков к прессе также способствовал эрозии свободы прессы в 2007 году в России. Мы в отчете также отметили, что расследования всех громких убийств журналистов в России в последние годы не были проведены удовлетворительным образом и не дали результатов. Это убедительно указывает на рост безнаказанности для тех, кто преследует независимых журналистов. Есть ли у вас ощущение того, насколько адекватно сами россияне оценивают положение со свободой прессы в своей стране? Разумеется, я бы не хотел упрощенно оценивать взгляды россиян на отечественные средства информации. Я подозреваю, что эти взгляды весьма разнообразны. Но одним из парадоксов является то, что свыше 3/4 граждан страны получают новости и информацию от общероссийских национальных телеканалов, которые находятся под руководством или под контролем властей. Само по себе это сильно препятствует разнообразию мнений, способного дать людям объективную картину не только происходящего в стране и в мире, но и состояния прессы. Думаю, сейчас невозможно точно определить, как россияне относятся к своим СМИ, поскольку сами СМИ находятся под контролем. Из 195 стран, рассмотренных в докладе Freedom House, пресса 72 признана свободной, 59 частично свободной и 64 стран не свободной.
Рассказывал Алан Давыд. Клеймо врага свободной прессы преследовало Владимира Путина все 8 лет его президентства. Многие из самых нелестных эпитетов западных комментаторов, которые заработала Россия и ее президент, касались подавления властями независимых от них средств информации. Многие из самых неудобных вопросов на пресс-конференциях во время иностранных визитов Владимира Путина были посвящены положению российской прессы.
Над темой работал мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. Человек дня Радио Свобода 30 апреля Сергей Ковалев, российский правозащитник и один из редакторов бюллетеня «Хроника текущих событий», 40-летие выхода в свет, первого выпуска которой отмечается сегодня. Сергею Ковалеву 78 лет, он родился в Сумской области, окончил МГУ по специальности биофизика, автор десятков научных работ, кандидат биологических наук. В 60-х годах принимал активное участие в советском правозащитном движении, в 75-м приговорен к 7 годам лагерей строгого режима и 3 годам ссылки по обвинению в антисоветской агитации. Один из учредителей движения «Выбор России» партии «Демократический выбор России». В начале 90-х годов народный депутат РСФСР, затем депутат Государственной Думы по списку партии «Союз правых сил». В середине 90-х председатель комиссии по правам человека при президенте России, сейчас сопредседатель правозащитной фракции партии «Яблоко». У человека дня Радио Свобода говорит лидер «Яблоко» Григорий Явлинский.
Хроника текущих событий – это был подвиг людей, которых невозможно было заставить молчать о бесправии и о преступлениях, которые происходили в Советском Союзе. Эти люди сознательно шли на самоуничтожение. Они знали, что раньше или позже они будут жесточайшим образом за это наказаны. Либо это будет тюрьма, либо это будет ссылка. Но зная это, не сомневаясь в этом, они все равно считали, что свобода движение информации, сообщение всему миру о том, что происходит в Советском Союзе с людьми, важнее, чем их собственная судьба. Сергей Дам человек, который всегда говорит то, что думает. В политике это очень редко встречается. Сергей Дам человек очень мудрый, опытный и проживший очень большую жизнь и очень сложную. Он человек, который никогда не был ни в каких партиях. И тот факт, что он посчитал для себя возможным быть «Яблоки» в качестве рядового члена «Яблока». Это для нас очень большая честь и очень большое высокое требование к нам, которое заключается в том, что мы должны постоянно сверять свои действия и поступки тем, что люди, такие как Сергей Адамович Ковалев, некоторые другие, близкие ему по духу и по биографии, они находятся в нашей партии. Традиции, которые заложены в самые сложные времена истории нашей страны, они должны сохраняться. И вот это связь времен конкретно в виде людей, в образе людей, которые, к счастью, еще живы. И события, связанные с такими документами, как хроника текущих событий. Именно это в наибольшей степени говорит о политических принципах, о политических программах, о политической идеологии. Это гораздо более значимо, чем отдельные лозунги и заявления, которые можно менять каждый день.
У человека дня Радио Свобода российский политик Григорий Явлинский. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 30 апреля. Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Автор ведущей программы Андрей Шара. Я прощаюсь с вами до вечера пятницы. Оставайтесь на волне Радио Свободы до той поры. После новостей Иван Толстой. Как всегда, по средам представит европейский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Среди тем сегодняшней программы Ивана сюжета юбилея Карлова университета в Праге. Не пропустите. Всего доброго, хороших выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам непонятно, почему в одних регионах мира людей, которые борются за независимость, называют борцами за эту независимость.
Чем больше мы говорим о мире, тем больше эта третья сила говорит о войне.
Все шестеро детей, которых родила несчастная Элизабет Фрицель,
имеют странам Евросоюза и США, Лукашенко обратился недвусмысленно. Хватит шантажировать Беларусь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».